Посмотрите на всю жизнь Иакова. В каком бедственном положении он находился у Лавана? Он попался в руки человека из этого мира. А когда серебролюбивый христианин попадает в подобную компанию, это приводит к ужасным результатам. Вот два человека, оба жадные и ушлые. Если бы ангел Божий посмотрел с неба на землю, как бы он стал рыдать, узнав, что человек Божий уподобился человеку нечестивому? Затем Иаков придумал совершенно невероятный способ получить причитающуюся ему плату. Но почему он не предал все в руки Божьи, вместо того, чтобы прибегать к таким немыслимым ухищрениям? Каждый раз, когда мы обозреваем жизнь Иакова, нам приходится краснеть за него, и с этим ничего не поделаешь. Но потом наступает переломный момент в его жизни, когда он получает новое имя, и о нем сказано: «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Но давайте отнесемся к данному эпизоду более внимательно. После детального его изучения я несколько изменил свое мнение об Иакове. Я думал, что Иаков боролся с Богом, но на самом деле он не боролся с Богом. Бог боролся с ним. Я всегда представлял Иакова как человека, борющегося в молитве с Богом, но сейчас я считаю иначе. Он разделил свой стан и отправил вперед людей, чтобы они умилостивили Исава. Он не пошел первым в святой уверенности патриарха, что его защищают небесные воинства. Он не вышел навстречу Исаву, потому что не был уверен, что тот склонится у его ног, хотя ему было дано обещание, что больший будет служить меньшему. Он не положился на обещание Бога. Оно было недостаточно твердым для него. Ночью он отправился к ручью Иавок. Я не знаю, для чего нужно было идти туда, разве что помолиться. Но Иаков не стал молиться. Писание говорит: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Есть разница между тем, когда кто-то борется со мной, и когда я борюсь с кем-то. Когда я вступаю с кем-то в борьбу, я хочу что-то получить от этого человека. А когда кто-то начинает бороться со мной, то он хочет что-то получить от меня. Поэтому я считаю, что тот, кто боролся с Иаковым, хотел выбить из него хитрость и самоуверенность и показать ему, каким жалким грешником он является. Но у него ничего не получалось. Хитрость настолько въелась в Иакова, что его никак нельзя было освободить от нее. Наконец, ангел коснулся бедра Иакова и показал ему его немощь. Тогда Иаков что-то понял и сказал: «Ты лишил меня силы, поэтому теперь я буду бороться с тобой». Когда его бедро было вывихнуто, тогда он в полной мере ощутил свою беззащитность. Тогда и не раньше он произнес: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Он был абсолютно уверен в своих силах, но пришло время, и Бог смирил его, и когда его хваленная сила исчезла, Иаков стал героем молитвы. Но даже после этого события мы сталкиваемся с его неверием. И такое неверие, и даже большее, проявляется в жизни каждого из нас. Братья, обвиняя Иакова в грехах, мы обвиняем самих себя. Мы строго судим его жизнь, но наша жизнь заслуживает более строгого суда. Не помните ли вы, как патриарх произнес знаменательные слова: «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня». Ах, Иаков, ну почему же ты не можешь поверить в обещания Бога? Все его обещания исполнились. Но нет, Иаков не мог жить, опираясь на обетование. Он всегда хотел жить тем, что у него в руках. А теперь я повторяю, если Иаков был именно таким, как я описал его, а то, что он был именно таким, в этом нет сомнений, ибо об этом говорит Слово Божие, тогда в нем не было и не могло быть ничего, за что Бог мог бы возлюбить его. Единственная возможная причина, по которой Бог все-таки возлюбил его, это благодать самого Бога, ибо Он, кого хочет, милует. И будьте уверены, что единственной причиной, по которой кто-то из нас будет спасен, является свободная благодать Божия. Нет другой причины, кроме милостивого сердца Бога и Его всемогущей воли, по которой мы могли быть спасены. Итак, в этом заключается учение. О нем говорится не только в этом отрывке, но во множестве других мест Писания. Дорогие друзья, примите это учение, придерживайтесь его и никогда не отрекайтесь от него. А сейчас обратимся к другому вопросу. Почему Бог возненавидел Исава? Я не собираюсь рассматривать этот вопрос в контексте предыдущего, потому что они не имеют ничего общего. Поэтому второй вопрос требует совершенно иного ответа. Только разделив эти вопросы, мы можем дать на них полные ответы. Почему Бог ненавидит любого человека? Я не принимаю никакого другого ответа, кроме одного. Человек заслуживает этого. Другого истинного ответа нет. Некоторые люди говорят, что причиной ненависти Бога является Его же Божья собственная воля. Но я призываю этих людей задуматься над тем, что они говорят. Неужели вы думаете, что Бог, сотворив людей, некоторых из них совершенно беспричинно, сотворил лишь для того, чтобы проклясть их? Неужели Бог сотворил кого-то просто для того, чтобы навеки погубить его? Если вы верите в это, то мне просто жаль вас. Вы заслуживаете сожаления, ибо думаете так плохо о Боге, чья милость превыше небес. Вы совершенно правы, когда утверждаете, что Бог любит человека лишь потому, что Он так хочет, что в человеке нет причины, по которой Бог мог бы любить его. Но не думайте, что этот ответ как раз тот, который требуется для ответа на вопрос, почему Бог ненавидит человека. Если Бог поступает жестоко по отношению к какому-то человеку, то только потому, что тот заслуживает это. В аду не будет ни одной души, которая имела бы право сказать: «О Господи, Ты наказал меня больше, чем я заслуживаю». Но каждая потерянная душа будет знать, что она получила именно то, что заслужила, что человек, а не Бог, виноват в ее гибели, что Бог причастен к ее осуждению не больше, чем судья, выносящий приговор преступнику, но что человек сам довел себя до осуждения за свои греховные дела. Справедливость осуждает человека, а милость и благодать спасают. Всевластие Бога держит в руках весы любви. Справедливость Божия — весы правосудия. «Но посмотрите на характер Исава», — скажет кто-то. «Действительно ли он заслужил проклятие?» «Да». Заслужил. То, что нам известно о жизни Исава, является веским доказательством этого. Исав отказался от права первородства. Не плачьте о несчастном грешнике и не обвиняйте в этом Бога. Исав продал его сам, продал за тарелку каши. «О, Исав, ты не можешь сказать, я потерял первородство, потому что Бог так предопределил». «Нет и нет». Иаков получил его по воле Бога, а ты потерял его по своей воле, ибо ты продал его, не так ли? Разве ты не заключил сделку? Не ты ли сам избрал похлебку из красной чечевицы в обмен на право первородного сына? Ты сам виноват в своей гибели. Ты сам продал свою душу. Не обвиняй в этом другого. Может быть, Бог побудил Исава сделать так? Ни в коем случае мы не должны думать так. Бог не является автором греха. Исав совершенно добровольно отказался от первородства. И учение состоит именно в этом. Если человек теряет небеса, то лишь потому, что сам отказывается от них. Человек не имеет вечную жизнь, потому что он не в грош ставит ее. Бог не отказывает ему в спасении. Он сам не хочет прийти, чтобы иметь жизнь. Почему человек остается нечестивым и не боится Бога? Потому что он говорит: «Я люблю выпить, я люблю удовольствие, я люблю делать по воскресеньям то, что мне хочется, а не то, что хочет от меня Бог». Никто не спасается по своей воле, но по своей воле каждый человек погибает. Он сам решает погибнуть, никто не принуждает его к этому. Знай, грешник, что когда ты уйдешь отсюда и заглушишь голос совести, ты сделаешь это по собственному желанию. Когда после проповеди вы говорите: «Да, не буду я верить во Христа», вы говорите это сами, и вы прекрасно осознаете это. А если даже не осознаете, то ужасный факт остается фактом. Причина того, кем вы являетесь, кроется в том, что вы сами хотите быть тем, кем вы являетесь. Ваша собственная воля держит вас в том состоянии, в котором вы находитесь. Больше винить некого. Вы добровольно упорствуете во грехе. Вы пленник, но вы добровольный пленник. И у вас никогда не возникнет желания освободиться, пока Бог не даст вам это желание. Но быть в рабстве вы желаете сами. Невозможно скрыть факт, что человек любит зло и грех и не любит Бога. Вы знаете, несмотря на то, что вам проповедуется спасение через кровь Христа и что вам угрожают адскими наказаниями за грехи, вы все равно продолжаете любить свои беззакония. А не оставив их, вы не обратитесь ко Христу. И когда вы будете ввергнуты во тьму, о вас будет сказано: «Пренебрег своим первородством». Вы продали его. Вы знаете, что бордель нравится вам больше, чем Дом Божий, что кабак более привлекателен для вас, чем молитвенное собрание. Вы знаете, что вы доверяете самому себе и не доверяете Христу. Вы осознаете, что вы предпочитаете радости нынешней жизни радостям жизни будущей. Это ваш собственный выбор. Избрание к гибели – ваше собственное избрание, а не Божие. Вы вполне заслуживаете его. Но кто-то скажет: «Исав покаялся». Да, он покаялся. Но что это было за покаяние? Вы когда-нибудь думали об этом? Всякий человек, который покается и уверует, будет спасен. Но как покаялся Исав? Узнав, что благословение отца получил его брат, он хотел было вернуть свое право первородства. Он даже плакал, но не получил его обратно. Он продал его за чечевичную похлебку и думал, что сможет выкупить за то же. «Хорошо, — сказал он, — я наловлю дичи и приготовлю моему отцу кушанье. Ему понравится приготовленный мною обед, и он вернет мне право первородства». Так обычно говорят грешники. «Я потерял небо из-за моих злых дел, значит, я легко могу вернуть его добродетельной жизнью. Я потерял его из-за греха, я обрету его вновь, оставив свои грехи. Я был пьяницей, — говорит кто-то, — я не буду больше пить, и я буду трезвенником». Другой говорит: «Я постоянно сквернословил. Я очень сожалею об этом. Больше не буду». И он дает своему отцу такую же чечевичную похлебку, за которую продал свои благословения. Нет, грешник, ты можешь продать небо за несколько плотских удовольствий, но ты не можешь купить его, просто оставив их. ты можешь получить небо лишь на другом основании, а именно на основании благодати. Ты по справедливости потерял свою душу, но ты не можешь вернуть ее себе добрыми делами или отречением от своих грехов. Вы считаете, что Исав искренне раскаялся, но позвольте мне кое-что напомнить вам. Что сказал этот искренно раскаявшийся грешник, не получив благословения отца? «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Вот ваш раскаявшийся грешник. Это не называется покаянием, исходящим от Бога Святого Духа. Многие люди похожи на Исава. Они говорят, что очень сожалеют о том, что были такими грешниками, что опустились так низко, а после этого делают то же, что и раньше. Покаяние не уводит их прочь от греха, а оставляет в нем и, возможно, побуждает погрузиться в него еще больше. Посмотрите на характер Исава. Единственное, что было положительно в нем, так это то, что он начал было раскаиваться. Однако впоследствии его покаяние только увеличило его грех, потому что оно не было искренним. И я говорю, что если Исав продал свое право первородства, то он заслуженно лишился его. И разве я не прав, когда утверждаю, что Бог возненавидел Исава, потому что Исав заслужил это? Вы видите, Писание понуждает нас сделать этот вывод. Перечитайте 9 главу послания к римлянам, из которой взяты приведенные слова и положенные в основу этой беседы. И посмотрите, как точно подбирает слова Святой Дух в 22 стихе. Что же? Если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Вы видите, что здесь не сказано, что Бог приготовил людей к погибели. Они сами себя к ней приготовили. Бог не имеет к этому никакого отношения, но если человек спасен, значит, Бог подготовил его к этому. Вся слава за спасение принадлежит Богу, вся вина за гибель лежит на человеке. Если кто-то из вас захочет узнать, о чем я проповедую каждый день, или если незнакомец спросит вас, в чем суть его учения, отвечайте: Он проповедует спасение по благодати и гибель из-за греха. Он воздает всю славу за спасение каждой души Богу, но не признает, что Бог виновен в гибели хотя бы одного человека. Я не могу понять учение, которое возлагает вину за гибель людей на Бога. Моя душа противится такой мысли. Я не могу себе представить, как разум, по крайней мере христианский разум, может отстаивать такую богохульную идею. Я с радостью проповедую благословенную истину о том, что спасение от Бога, от начала до конца, от альфы до омеги. Но когда я проповедую гибель, я говорю, что гибель от человека, а не от Бога. И если вы погибнете, то ваша кровь будет на вашей совести. Есть еще одно важное место в Писании. После великой скорби, когда язычники предстанут пред Иисусом на суд, тогда праведным, стоящим по правую руку, Он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего». Обратите внимание, Отца Моего. «Наследуйте Царство». Посмотрите, что сказано дальше. Уготованное вам от создания мира. А что же он говорит стоящим по левую руку? «Идите от меня, проклятые!» Он не говорит «проклятые моим отцом». Что он еще говорит? «В огонь вечный, уготованный, и заметьте, не вам, а дьяволу и ангелам его». Вы видите разницу? Когда идет речь о спасении, это дело рук Бога. «Придите, благословенные Отца Моего! Для них приготовлено царство. Вот вам избрание и благодать во всей ее красе». А с другой стороны, об Отце ничего не сказано, когда говорится «идите от меня, проклятые». Даже огонь, сказано, не приготовлен грешникам, а уготован он дьяволу и его ангелам. Я не могу вообразить более ясного описания идеи того, что вся слава принадлежит Богу, а вся вина лежит на человеке. По-моему, я ответил на оба вопроса. Постарался представить вам библейское основание того, как и почему Бог поступает с людьми. Он спасает людей по благодати, а если человек погибает, то сам заслужил это. Это его собственная вина. Но как можно, спрашиваете вы, соотнести эти два учения? Мои дорогие братья, я никогда не примиряю друзей. В этом нет никакой необходимости. Эти два учения как друзья. Они оба есть в Слове Божьем. Они друг другу не противоречат. Если вы убедите меня, что они враги друг другу, тогда я буду примирять их. Но эти учения создают столько проблем. А какая истина не создает их? Но я не понимаю их. Я и не призываю понять их. Я призываю поверить в них. В Слове Божьем есть много сложного для понимания. Но коль скоро оно в нем есть, я принимаю его верой. Я не понимаю, как при вседержавности Бога человек может обладать свободной волей. Но это так, и я верю в это. Но я не понимаю, будет настаивать кто-то. Я не понимаю. Мой ответ таков. Моя обязанность – изложить все как можно понятнее. И вместе с тем я повторяю, дело здесь не в понимании, а в вере. Оба учения истины, и я не вижу, чтобы они противоречили друг другу. Если кому-то кажется, что между ними есть противоречие, то оно только кажущееся, ибо Бог никогда не противоречит сам себе. И я считаю, что просто проявляю веру, когда принимаю то, что выглядит как противоречие. В этом вера. Не веровал ли Авраам даже тогда, когда обещания Бога противоречили его провидению? Авраам был стар, и Сара была стара, но Бог сказал, что у Сары будет сын. «Как это может быть?» — спросил Авраам. «Сара уже вышла из возраста, когда рожают детей». Но Авраам поверил, и у Сары родился сын. Провидение и обещание примирились. И если Бог может примирить провидение и обещание, значит, Он может примирить обещание и учение. Если я не способен на это, то уж Бог легко может сделать это. Позвольте мне еще в течение одной минуты сделать несколько замечаний практического плана. О грешники! Если вы погибнете, то не сможете, умыв руки, объявить себя невиновными в собственной крови. Об этом вам говорят совесть и Слово Божие. Никого другого вы не сможете обвинить в своей гибели. Ваша гибель будет самоубийством. Отвергая Христа, вы сами себя приговариваете к смерти. Вы презираете благословения и продаете их за чечевичную похлебку, удовольствие этого мира. Это учение пронзает мое сердце. И я хотел бы, чтобы оно, подобно обоюдоострому мечу, проникло до разделения души и духа, составов и мозгов. Если вы погибнете, то сами будете виноваты в этом. Если вы когда-то окажетесь в аду, вина будет лежать на вас. Вы сами собираете дрова для костра и своими руками приковываете себя к столбу, на котором будете сожжены. Но если вы будете спасены, то не по вашим заслугам. Вы не можете быть спасены заслугами. Спасение возможно только по благодати, свободной, божественной благодати. Вам проповедано Евангелие. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Пусть Бог пошлет вам сейчас благодать, чтобы покориться Его милостивому повелению. Да уверуйте вы сейчас в того, кто пришел в мир спасать грешников, из которых я первый. Благодать, кто может описать твою славу? Кто расскажет о твоих победах и успехах? Ты открыла путь в славу хитрому Иакову и убедила его, подобно ангелам небесным, и еще многих черных грешников ты вознесешь и прославишь. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то исследуйте Писание и ищите просвещение от Святого Духа. Но не забывайте, что тонкости Писания не самое главное для вас. Важнее всего для вас знать, омыты вы кровью Христа или нет. Действительно ли вы уверовали в Господа Иисуса Христа? Я коснулся этих вопросов, потому что они вызывают большие трудности у многих людей. И я хотел помочь, если не всем, то кому-нибудь из вас наступить на горло дракону. Да даст Бог, чтобы это было так, во имя Христа.